прошлой неделе мы рассказывали о проблемах лечения детского церебрального паралича в России и о сложностях, с которыми сталкиваются семьи с такими детьми. Но детский церебральный паралич – это не только медицинская проблема. Это также и проблема адаптации больного ребенка в обществе. В этом отношении России еще предстоит проделать путь, пройденный цивилизованным миром. Рассказывает Татьяна Вольская.
Детский церебральный паралич, ДЦП, в расхожем представлении связан не только с проблемами опорно-двигательного аппарата, но и с умственным развитием ребенка. Многие думают, что если дети передвигаются на инвалидной коляске или на костылях, то это непременно сопровождается отставанием в развитии, но это не так. Да, есть дети, которые не могут писать или даже хорошо говорить, но их интеллект сохранен. А есть дети, которые передвигаются с трудом, но прекрасно говорят, пишут, рисуют и даже играют на музыкальных инструментах. Конечно, если их родители проявят достаточно героизма и сдвинут горы непонимания и сопротивления чиновников, школьных учителей и воспитателей детских садов. Говорит главный врач городского центра восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями Раиса Юрьева.
Ребенок с той или иной патологией, он должен не только лечиться, но и жить. Поэтому здесь на первый план выплывает именно как бы социальная помощь этой семье и адаптирование, интегрирование во внешнюю среду, чтобы дети не были замкнуты только на семью, они могли научиться жить со своей патологией в социуме.
Что именно делается, чтобы общество было толерантно к таким детям? Прежде всего, могут ли они посещать обычные детские сады и школы? Говорит председатель Петербургского комитета по образованию Ирина Геращенко.
Я бы с осторожностью говорила о том, что у нас в полном понимании этого слова общество толерантно. И с пониманием, с гуманностью относятся к детям, которые отличаются от здоровых детей. Не всегда этот процесс включения детей с ограниченными возможностями проходит спокойно. На сегодняшний день дали возможность детям быть в системе образования, посещать школу. Но очень много проблем, естественно, по созданию нормальных, адекватных, необходимых условий, чтобы этим детям было комфортно. Мы бываем в магазинах, бываем на улице. Мы все понимаем, сколько пандусов, какие ступени у нашего городского транспорта. Очень мало сегодня еще что приспособлено для жизни инвалидов, как детей, так и взрослых. Наши школы тоже не готовы сегодня. Нет лифтов, нет подъемников.
Жене 6 лет, ее ноги полусогнуты и закованы в некое подобие слаломных ботинок. Но она ковыляет с явным удовольствием, не боится падать. И вообще, Женя – существо живое и очаровательное.
В прошлом году я начала ходить в музыкальную школу, и я по классу ударных. У меня папа тоже ударник, и мы решили вместе стать барабанщиками. Вот. Сначала ксилофон, потом уже барабан.
Но то, что Женя пошла в музыкальную школу, стоило немалых трудов ее маме Марии Базалишвили.
Мы не смогли добиться возможности ходить в обычный массовый детский сад, хотя очень хотели. На тот период Женя могла ходить только с опорой, то есть это либо ходунки, либо за ручку, по стеночке. И несмотря на то, что нам пошли навстречу в РАНО нашего Невского района, нам пошла навстречу заведующая детского сада, мы так и не смогли наладить контакт непосредственно с воспитателем группы. И в итоге мы так и не пошли в детский сад. Но сейчас, наверное, Женя один из самых интегрированных детей этого возраста. Возможностей интеграции очень много. Это дополнительное образование, музыкальная школа, художественная школа, кружки и секции. Но попасть в них не всем детям легко. Есть как раз вот очень много предубеждений в обществе. И в первую очередь педагоги. То есть вот мы, например, не с первого раза нашли себе педагога, который решился бы взять Женю в группу обычных детей по сольфеджио. Я знаю, сложности бывают и с другими секциями у детей. Не хватает информации. Я стараюсь вот очень часто говорить, что хороших людей больше. Но даже эти хорошие люди, если они не владеют информацией, они теряются. Они не знают, как себя вести. Очень часто они боятся навредить. Избегают общения с особым ребенком, в частности с ребенком с ДЦП, в итоге ограничивая этого ребенка в общении. Мне кажется, что очень нужно детям, которые сейчас вот растут, чтобы их были готовы принять. Чем больше будет информации, если люди будут знать, что такое ДЦП, вообще, в принципе, вот была бы информация. Социальная реклама, репортажи, включение, может быть, в какие-то передачи, которые не связаны с этой тематикой. Очень много у нас, да, развлекательных передач, каких-то шоу. Почему в них не участвуют люди с особенностями в развитии?
Пока ни у кого нет понимания, что общество должно быть интегрированным, что оно должно быть для всех, говорит руководитель городского ресурсного центра по включенному обучению Ирина Зинченко.
В этом году было открыто несколько новых детских садов в Приморском районе. Построены вновь. Ни один из них нельзя назвать учреждением, в котором доступная среда для детей с нарушениями. Так что же мы строим снова детские сады, в которые не въехать на коляске и не войти с ходунками? Где же та самая политика интеграции, включения и толерантности? Как только мы утверждаем проект, толерантность нам не нужна. Это совершенно лишнее, требующее каких-то других вложений. Хотя я не думаю, что построить пандус дороже, чем сделать ступеньки. И вот это кругом. К сожалению, нет здесь руководителя образовательного учреждения конкретного, который говорит, да, у нас инклюзивный детский сад. Но при этом говорит, что всех детей с судорогами мы выведем. Куда? А куда-нибудь. Детские сады для детей с эпилепсией. Мы говорим о том, что у нас кругом должна быть толерантность. А что же дальше? Потому что если мы сами не поймем суть этих слов, вот и дальше еще 100 лет будет ДЦП – это приговор, и аутизм будет приговор, и синдром Дауна будет приговор. Потому что мы должны все-таки начать понимать это по-другому. И говоря вот сейчас о том, что такое интеграция для детей с детским церебральным параличом, нельзя говорить о том, что такое интеграция для них. Интеграция она для нас тоже. Здесь нет представителя какой-то организации общественной, государственной, которая бы говорила о том, что «а у нас есть программа, направленная на обычных детей, которых мы учим воспринимать детей в инвалидном кресле, или с нарушениями речи, или с нарушениями интеллекта». И вот это вот так странно, когда мы вроде бы все в этой теме варимся, и в то же время мы никак не можем понять, что это не только адаптация среды. Это надо переворот в себе сделать, где-то внутри.
Ирина Зинченко упомянула 15-й детский сад, где, по ее мнению, не действует заявленная программа интеграции. Мне удалось дозвониться до заведующей этим детсадом Ольги Красюк.
В детском саду как реализовалась, так и реализуется программа интеграции. Мы хотим перейти на новую ступень и попытаться реализовать не интеграцию, а именно инклюзивное образование детей дошкольного возраста. Инклюзия предусматривает не только пребывание, но и непосредственно включение ребенка.
А вот родители видят совсем другое, говорит Марина Третьякова.
Моему ребенку, сыну, сейчас 3,5 года, у него ДЦП. Я узнала, что 15-й детский сад интегративный. Лёва не ходит сам, но у него сохранен интеллект, и он практически не отстает в интеллектуальном развитии от своих сверстников. Нас взяли в этот 15-й детский садик. Мы первый год ходили в группу «Особый ребенок». С этого года нас взяли на интеграцию с обычными здоровыми детьми. Мы отходили туда 3 недели. Лёва, он вообще очень хорошо общается со взрослыми, а со сверстниками ему очень не хватало общения. Ему были очень довольны. А потом мы ушли на операцию и 3 недели были дома. Когда вернулись в сад, группа, куда мы ходили, была закрыта на карантин. И нас временно вернули в группу «Особый ребенок». И потом как-то все это втихую-втихую. Его так и оставили. Лёва сейчас без интеграции.
Отказали в интеграции и ребенку Полины Кондратьевой.
Она сказала, что очень все сложно, нет пандусов, нет того-сего, нету лифтов. Главное, нет человека, который бы ходил с вашим ребенком под ручки. На что я сказала, можете взять меня на работу, я готова работать няней. Она подумала и решила, что нет, ее это не устраивает. В итоге она нам предложила 1 час интеграции в день. Дефектолог будет водить моего ребенка на 1 час в день.
А вот и дефектолог Елена Лазина.
К нам обращались люди не только из Петербурга, а из других городов, с Украины. Там, то есть приезжали, смотрели, опыт перенимали. Но сейчас наша вот работа вся подставлена под угрозу вот тем, что пришло новое руководство. У нас с начала года 3 педсовета было проведено, нужно ли нам заниматься интеграцией. То есть перед коллективом был поставлен вопрос, будем мы этим заниматься или не будем. Первый раз коллектив как-то был в недоумении. Именно воспитатели с теми людьми, с которыми мы очень долго работали. Мы проводили тренинги, мы обучали людей.
Ну а потом анонимный опрос показал, что из 28 воспитателей 20 не хотят продолжать работу по интеграции. Почему, объясняет Ирина Зинченко.
Нет, на данный момент разработаны нормативные базы по интеграции. Ну, например, есть нормы, там, какой высоты должен быть стол для ребенка 1,40 м. И какое должно быть освещение на занятии. Но вот про то, что ребенка с ДЦП нужно поместить в обычную группу на 30 минут или на 10 часов, там не написано. А раз нет таких норм, то руководитель не знает, каким образом построить работу правильно, чтобы не навлечь на себя беды. Кроме того, финансирование. Если на данный момент официально не существует механизма оплаты работы педагогов, которых в группе есть дети с особенностями развития. И каждый детский сад выкручивается как может. И когда тебе руководитель говорит, что вы знаете, а если бы вы не занимались интеграцией, эти деньги пошли бы вам на премии.
Между тем, под Петербургом с 92 года существует социальная норвежская деревня Светлана, в которой, можно сказать, ежедневный праздник интеграции. Там проводит большую часть времени уже выросший сын Татьяны Шульман, тоже больной детским церебральным параличом. Она и рассказывает историю этой деревни.
Одна мама, ее звали Светлана, у нее была дочь с тяжелой формой ДЦП, она написала по всем организациям международным. Откликнулась благотворительная норвежская организация. Они арендовали землю и построили там свою электростанцию. У них свой сыроваренный завод, своя хлебопекарня, конюшня, коровник. То есть у них целое большое натуральное хозяйство. И трудно сказать, как они берут. Но они берут очень тяжелых ребят. Одна девочка, вот Зуля, появилась. Ее просто нашли на улице. У нее нет родных. Тяжелая форма аутизма. Вообще не разговаривала девочка. И вот сейчас, конечно, потрясающе совершенно. Оттаюсь то, что она общается. Она очень любит гладить белье. Она живет. Там не интегрируют. Там живут. И вот у меня Саша, когда приезжает сюда домой, ему нечем себя занять. Все говорят, ну как ты вот так его отдала? Он там как бы изолирован один. Саша там, он говорит, мама, я там могу гулять, я могу пойти в коровник. Его работа такое, силос он там убирает, возит. С ними работают волонтеры из Норвегии, из Швеции, из Англии. Вот директор Сара Хагнауэр, она англичанка. Из Германии очень много. Молодые ребята-волонтеры. И, кстати, что меня поразило, один из волонтеров сам с ДЦП. Но его уровень таков, что он может работать волонтером. Передвигается с помощью костылей. В деревне 16 воспитанников. У каждого своя комната, коттеджная система, на этаже стиральная машина, биотуалеты. Оплата такая, что отдаешь пенсию, но по желанию родителей. Если родители не хотят всю пенсию отдавать, справляются они. Мясо продают, продают творог. На каждого воспитанника нужно вот подсчитано с учетом электроэнергии, с учетом питания и того, что он там зарабатывает, нужно 11 тысяч рублей. Родители платят от 3 тысяч в месяц до 5. Все остальное доплачивает вот как бы Норвегия за них.
Говорила Татьяна Шульман.
Над серией передач о детском церебральном параличе работала Татьяна Вольская.